Итак, это подкаст «Слышали новости», и главные новости к этому часу мы вместе с Кириллом Бакеевым. Рады приветствовать.
Здравствуйте.
На связи со студией «Радио Спутник» член Комитета Государственной Думы по международным делам, директор Института Русстат Елена Панина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Елена Владимировна, депутат Государственной Думы у нас на связи, соответственно. В ближайшее время Государственная Дума должна рассматривать кандидатуры новых министров на свои посты. Об этом уже говорят активно, да, как любит говорить Кириллов, в интернетах пишут активно. Поэтому мы должны, конечно, обязаны с вами обсудить вот эту процедуру. Поправьте меня, если я не прав, но впервые после внесения изменений в Конституцию Государственная Дума будет сейчас утверждать министров.
Да, это действительно впервые. И это как раз следствие тех поправок, которые внесены в Конституцию. До этого у нас были контакты с министрами, с членами правительства по тем или иным вопросам рабочим. Дума давала согласие на утверждение председателя правительства, но уже правительство формировал сам премьер-министр. Вот эта процедура действительно впервые.
А расскажите, пожалуйста, как она будет проходить? Вот завтра скажут: Елена Владимировна, а устраивает вас такой вариант, что бывшего министра энергетики Александра Новака назначат теперь вице-премьером? А как вы будете оценивать вот это предложение? По каким параметрам? Ну и ваши коллеги, конечно.
Ну, хорошо, я сначала скажу лично о себе. Вот я лично буду оценивать очень хорошо по следующим параметрам. Этот человек действительно очень компетентный. Более того, он прошел с низов, что называется, биография, когда он начинал с производства.
Елена Владимировна, извините, что я вас прерываю, простите. Я не совсем верно вам вопрос, видимо, сформулировал. Дело не в том, дело не в кандидатуре именно Новака. Дело вообще в самом процессе. Вот вам предлагают определенных людей назначить на определенные ключевые посты, да, в правительстве. Вы должны что, изучить их биографию или основываться на документах, которые вам помощники готовят? То есть как это для обычного депутата Государственной Думы должно происходить?
Вот я как раз на примере Новака и хотела вам это пояснить. Пожалуйста. Что, конечно, очень важная биография, то, что он сделал, его послужной список, плюсы-минусы, ну, это как обычно депутат должен оценивать. Я не говорю сейчас о том, что есть еще решения комитетов профильных будут, и там тоже депутаты будут голосовать, члены комитета. Есть еще фракционные решения, члены фракции будут голосовать за тех или иных кандидатов. Это нормальная процедура. Но вот как депутат должен оценивать, это в первую очередь по профессиональным качествам и по тем данным, которые мы имеем о том или ином кандидате с точки зрения эффективности его работы. Они же не с улицы пришли. Они все имеют определенный послужной список. К некоторым кандидатам есть претензии.
А вы у вас?
То есть, может быть, так, Елена Владимировна, что Государственная Дума кого-то может не утвердить?
Я не знаю, еще пока не рассматривали, но комитеты профильные уже занимаются этим вопросом.
Ага. Вообще, вот эти сообщения о перестановках в правительстве и прокомментировал в том числе пресс-секретарь президента, вы знаете, говорит, что это обычная такая ротация чиновников. Но как вам кажется, насколько это правильно, что люди, которые занимали определенные должности в правительстве, дальше их назначают на какие-то должности чиновничьи, ну, там, предположим, в регионах. Так должно быть? Или, в общем-то, ну, человек отработал в правительстве, ну, пожалуйста, дальше продолжай строить свою карьеру не на государственной службе.
Дальше можно идти подметать улицы, да?
Нет. Знаете, ну почему сразу улицы подметать? Ну зачем?
Кадрами-то не бросаются. Если есть конкретные претензии к тому или иному человеку, их, наверное, и предъявят, я вас уверяю. Их обязательно предъявят. Но это ж не значит, что если человек значит, не просто он назначен был с улицы министром, он, наверное, прошел какой-то определенный путь, он показал себя как министром эффективно, неэффективно. Наверное, есть претензии ко многим из этих кандидатур, и они, я уверяю вас, обсуждение будет очень бурным в Государственной Думе на Палате. Но это не значит, что мы должны вот кадровые перестановки делать так. Ты сегодня министр, завтра тебя выкидывают на улицу, иди. Для этого должны быть очень весомые основания, чтобы предложить тому или иному руководителю такого ранга уйти со своей должности в никуда. Ну, кадрами так не бросаются. Не бросались ни в Советском Союзе, не бросаются нигде за рубежом.
Так, может быть, это и правильно. А скажите, вот вы сказали, что в Государственной Думе будет жаркое обсуждение. А почему вы так думаете? И потом, вот мне интересно, вот вы еще говорили о фракциях. А люди, которые, депутаты, которые входят в определенную фракцию, они должны проголосовать так, как вся фракция решит?
Ну, обычно существует понятие фракционная дисциплина. Если на фракции будет обсуждение, и фракции, большинство членов фракции проголосуют, то, конечно, ты можешь высказывать и свою, конечно, позицию. Ты можешь и проголосовать и против. Ты как депутат имеешь это право. Угу. Имеешь право проголосовать так, как ты считаешь нужным. Но тогда ты должен понимать, что ты идешь вопреки мнению большинства членов фракции. Я не думаю, что у нас, тем более это первая процедура, что вот дойдет до такого столкновения. Но я абсолютно убеждена, что эта процедура хороша уже тем, что впервые, наверное, публично будет при назначении обсуждаться тот или иной министр, то, как он работал раньше, какие к нему есть претензии. И если, конечно, вес этих претензий, она превалирует над положительным, такого министра не утвердят. Но вы понимаете, какой же уровень должен быть у председателя правительства, если он будет предлагать Государственной Думе, парламенту заведомо неприемлемые, проштрафив все кандидатуры каких-то министров или кандидатов в министры. Ну, так просто не должно быть, в принципе, в политической культуре. Если вы не только что с деревьев слезли и там бананы собирали до этого.
Мы будем с интересом следить за обсуждением кандидатур в Государственной Думе, безусловно. Позвольте, теперь вопрос. Вы ведь член Комитета Государственной Думы по международным делам, а, соответственно, вопросов как раз в этой сфере накопилось чрезвычайно много. И один из них, может быть, даже сейчас в данный момент главный на политической арене, вот если смотреть из Москвы. Как нам кажется, президент Турции Эрдоган предложил российскому лидеру создать рабочую группу по Нагорному Карабаху вне Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации. И по их же данным, Путин уже приветствовал предложение о двустороннем формате. Вместе с тем, комментируя эту новость, пресс-секретарь президента сказал, что тема Нагорного Карабаха в разговоре двух лидеров 7 ноября, она поднималась, но ничего не известно нам со слов Пескова о предложении создать рабочую группу по Карабаху. Очень сложная история с ситуацией в Нагорном Карабахе. Как вы думаете, рабочая группа действительно нужна такая вне Минской группы ОБСЕ?
Ну, я думаю, что нужна. И то, что Песков нет, он так не сказал, вот, что совсем ничего не известно. Он сказал, что, в принципе, переговорный процесс приветствуется. Я вам скажу, почему. Потому что Минская группа, она, может быть, имела хороший формат ранее, но сегодня из-за такого резкого обострения отношений между Макроном и Эрдоганом, там же, вы знаете, дошло до личных оскорблений уже. Маловероятно на этой площадке достичь каких-то договоренностей. Это первое. Второе. Совершенно очевидно, что это регион влияния России и интересов геополитических в первую очередь России. Поэтому решать этот конфликт без России невозможно. Практически ничего нельзя будет добиться. Поэтому то, что Эрдоган это понимает и предлагает именно такой формат, абсолютно правильно. Ну, другое дело, что, конечно, карабахский конфликт не один год длится, и он не закончится вот так вот сию минуту. Я думаю, что это еще не одно десятилетие будет продолжаться.
Елена Владимировна, а вы вот, собственно, как член комитета по международным делам, не замечаете, что в последние годы, ну, может быть, лет 10 уже как, такие многосторонние форматы, они, по сути, уходят, и им на смену приходят такие двусторонние форматы, когда есть какая-то международная проблема, с ней почему-то коллективно справиться не удается, и возникают те самые двойные форматы. Вот был Минский формат ОБСЕ. Ну, хорошо, если бы Эрдоган и Макрон оставались в хороших отношениях, мне кажется, они тоже большого успеха бы не добились. Также это можно смотреть по Соединенным Штатам, которые вышли из ядерной сделки по Ирану и так далее, и так далее.
Да, мы, кстати, у себя на сайте нашего института Росстрат много об этом писали, у нас специальный доклад есть о том, что меняется совершенно четко, совершенно меняется геополитическая конфигурация в мире. Меняется в том плане, что вот это доминирование одной страны, Соединенных Штатов Америки, которая многие годы, после 91 года, после того, как был уничтожен Советский Союз, вот происходило это доминирование. И такой жесткий однополярный мир, где тебе навязывалась любая конструкция. Сегодня такого не происходит, потому что появились и другие центры силы, центры влияния. И происходит как бы некая кластеризация геополитического пространства. То есть сегодня решать вопросы легче в локальном формате, нежели вот на таких вот больших площадках. Это первое. И второе, конечно, многие международные институты, которые сложились после Второй мировой войны, в том числе и Организация Объединенных Наций, и те структуры, которые под Организацией Объединенных Наций созданы, ОБСЕ и так далее, многие из них сегодня не функционируют так, как они должны были бы функционировать, становясь не проводником одной определенной воли одной страны, а значит, организациями, которые помогают усиливать коллективную безопасность, устанавливать мир, поддерживать и так далее, в том числе локально в каких-то регионах. Поэтому все больше выдвигается формат двухсторонних переговоров, двухсторонних, иногда трехсторонних встреч. Это нормально, это естественно, потому что мир не может быть однополярным, и все равно он приходит опять-таки к многополярному, мы приходим опять-таки к многополярному миру. Вот та борьба, которую мы видели в Соединенных Штатах Америки на этих выборах, в том числе является отражением борьбы вот этих двух больших глобальных концепций, за которыми стоят серьезные глобальные глобалистские группировки.
Елена Владимировна, ну вы смотрите, ну вот судя по прогнозам, и скорее всего им всем можно доверять, Байден будет 46-м президентом Соединенных Штатов. Все спрашивают, почему Путин не поздравил сейчас Байдена с избранием, на что, в общем-то, Песков говорит, ну, подождите, дождемся официально, чтобы они там все подсчитали, потому что Трамп по-прежнему не согласен с итогами, насколько сообщают СМИ. Ну, скажите, а что в Государственной Думе, что в вашем комитете ожидают от Байдена? Потому что неоднократно нам рассказывали про то, что России, в общем-то, все равно, будет Трамп или будет Байден. И с тем, и с другим России будет тяжело.
Вы знаете, все-таки мы должны немножко шире смотреть. Байден не сам по себе. За Байденом стоит определенная, очень серьезная группировка. В основном это он опирается на глобалистский финансовый капитал, транснациональные корпорации. Вот как раз вот те, которые проводят и являются сторонниками однополярного мира во главе с жестким диктатом Соединенных Штатов Америки. И на примере всех предшествующих предшественников Байдена и Обамы, и он, кстати, был вице-президентом, мы видели, какие жесткие требования предъявлялись ко всему миру и к России, как взорвана была вся Северная Африка, вот этот хаос так называемый управляемый, который оказался неуправляемым. Я думаю, что России тяжело, конечно, было бы и при одной, и при другой администрации. Ну, наверное, мы должны некие выводы были бы сделать из того, что вот на наших глазах происходило в Соединенных Штатах Америки. Ну, первое. беспардонность, которая проявилась там в ходе подсчета этих голосов, ну, знаете, надо быть совсем уж наивным, чтобы не понимать, что когда вот так вот идет прямая в каком-то штате по Байдену, а потом вот такой вот скачок, ну, чудесно, ну, не бывает. И карусели у них там, и чего только не было. И ОБСЕ молчит и говорит, что все в порядке. Значит, а это говорит о чем? Это говорит о полной беспринципности, даже слово такое не хочешь сказать, беспринципности, наверное, не выбирают это люди, которые не выбирают мер. Любые средства хороши. И вот посмотрите, Байден еще не стал президентом, а уже сегодня продиктовали Украине условия, при которых они могут, транш очередной им выделить, и вообще как бы поддерживать украинскую независимость, как они говорят, целостность территориальную. То есть еще не стал президентом, а уже жестко продиктовал вернуть электронные декларации госслужащих. То есть как бы под видом борьбы с коррупцией фактически идет управление, внешнее управление всем госаппаратам Украины. Это вот сегодня буквально.
Да это только поэтому... Украина. Представляете, сколько таких стран? Это же не только Украины касается. Ну, в принципе, Америка так работает. Это...
Но этот человек еще официально не вступил в должность, не стал президентом, а уже начался диктат. Понимаете? О чем это говорит? Ну, нам, конечно, хорошо не очень будет. Ну, нам не очень хорошо было и при Трампе, сколько санкций введено и так далее. Но будет хуже с геополитической точки зрения в каком плане. Сейчас вернутся Байден, вся эта команда, которая за ним стоит, они вернутся к идее трансатлантического сотрудничества, транс-тихоокеанского сотрудничества, то есть вот эти два больших экономических блока, которые втянут с одной стороны Европу, с другой стороны Юго-Восточную Азию, и, конечно, будут какие-то сейчас попытки, с Китаем о чем-то договориться. То есть опять Россия останется между двумя центрами, и нам придется один на один выдерживать очень серьезный натиск. Мы, наверное, уже привыкли, и к санкциям мы привыкли, как мы живем последние все эти годы. Но я думаю, что будет ужесточаться это давление. Потому что сегодня мы сегодня с Европой на отдельные какие-то выходим двусторонние связи. Несколько у нас в Германии по Северному потоку 2 наладилось. Я так думаю, что администрация Байдена, она будет стараться сделать все для того, чтобы Северный поток 2 не был запущен, для того, чтобы энергетическое и прочее влияние России в Европе свести на нет. Ну, а что касается Востока, то я думаю, что там тоже сейчас будет разворачиваться в первую очередь на экономической площадке, на экономической геополитической площадке взаимодействие, которое тоже будет не в пользу России. Имея в виду, что у Китая к нам тоже достаточно много есть вопросов, в том числе территориальных.
Угу. Так это все сложно и запутано, что мне захотелось, знаете, к российским делам сейчас вернуться и перейти. Но я понял, что в России тоже все непросто. Что касается коронавируса, вы слышали, что сегодня суточный прирост превысил 21 тысячу, то есть новый пик, обновили рекорд. Мы раньше так говорили, посмотрите рекорд, а теперь чуть ли не каждый день.
Когда не каждый день обновляется, уже как-то не так.
Новый максимум в том числе и в Москве, почти 6900. Власти Московской области планируют ввести новые ограничительные меры для жителей региона старше 65 лет уже с 11 ноября. Ну, знаете, что сделают, Елена Владимировна? Им просто
социальные карты
заблокируют. Как вы думаете, как вы оцениваете то, что происходит с точки зрения вот этих вот мер в Москве, в Московской области? Ну, поскольку вы избраны от одного из московских районов, то, наверное, вам легче ответить за Москву. Как вы оцениваете все эти меры? Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы они действительные, а с другой стороны, ну, социальные карты заблокируют лицам старше 65 лет в Московской области. Ну, внуки дадут им 40 рублей на проезд, в общем-то.
Ну, вообще-то к ситуации с коронавирусом нельзя все-таки легкомысленно подходить.
А никто не подходит?
Вы знаете, ну вот есть люди, ну я не вас же имею в виду, друзья. Есть люди, которые считают, пронесет, ну ничего, как-нибудь.
Это которые маску вот так вот, да, под лицом вот так вот держат.
Там много таких людей, человек так устроен, понимаете, пока не коснулось тебя, твоего близкого, устроен так, ну пронесет, особенно у нас наша это русская авось. Это действительно очень страшно, когда твои близкие, родные, знакомые вот лежат и сделать ничего невозможно, потому что не вовремя обратились. На ранних стадиях это лечится гораздо быстрее все. Или там действительно люди в возрасте, у них много сопутствующих заболеваний. Поэтому меры все-таки оправданы. Другое дело, что, конечно, вот эти меры, они очень сильно ударили по образу жизни людей, по нашим социальным отношениям, по экономике.
Ну так-то можно потерпеть ради здоровья вообще-то, согласитесь.
Без этих мер нельзя, согласна? Нельзя без этих мер. Я просто часто наблюдаю в силу того, что, ну, приходится там по ряду, я председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, это объединение работодателей города Москвы. И у нас много мне приходится бывать и на предприятиях, и в больницах. И я знаю, что там происходит, и аппаратуру начали производить, не только там маски, а то, что вот помогает для лечения. Я вижу этих людей, которые лежат, умирают. Поэтому надо все-таки все эти меры предосторожности обязательно проходить. Но я скажу вам другое. Вот я сейчас врачам задаю вопросы. Ну вот как сейчас у нас ситуация? Да, заболевших много в Москве. Но мы уже, говорят, немножко по-другому реагируем, чем это было весной. Мы научились лечить. Мы знаем, что надо делать в первую очередь. Очень важно, чтобы люди нам в этом помогали, не относились несерьезно, что, мол, пронесет, что это обычный грипп. Это не обычный грипп, это очень серьезная болезнь. Поэтому я считаю, что меры оправданы.
Ну, Елена Владимировна, а все-таки, ну а что вы, а как с этими людьми, которые действительно не носят маски в метро? Ну вот, а вы чисто человеческий, не как депутат, чисто человеческий, что вы про них, как к ним можно относиться, что можно им сказать, или не стоит ничего говорить, а, собственно, только самому маску
попробуй
носить?
Попробуй вежливо предложить человеку маску.
Тоже может быть так, потому что меня удивляют по-прежнему вот эти люди, которые...
Я согласна, надо попробовать предложить человеку маску вежливо, попробовать поговорить. Вы просто, понимаете, я бы даже, может быть, ну вот не хочется запугивать людей. Я понимаю, почему власти не дают вот эти картины людей умирающих. Это страшная картина на самом деле. Не хочется запугивать. Но вот его один раз вот сводить в эту красную зону того, который без маски, и показать ему, как это все происходит. И, наверное, после этого будет маску носить. Поэтому Ну что, конечно, надо убеждать. Надо
что
убеждать по-другому. Ну, вы же не заставите всех там насильно маски надеть на них.
Да,
не
было заставить. Бы неплохо. А было бы неплохо.
Ну, так не бывает. Надо убеждать.
Как вы думаете, не стоит вводить в Москве полный локдаун, как весной? Помните, когда у нас тут тишина и покой? Никого не было, все по домам сидели.
Нет, не стоит. Потом, знаете, вот к чести нашего населения, во всяком случае в Москве, в Московской области, надо отдать должное, что многие все-таки сейчас в масках. Многие в масках, в перчатках, это есть это понимание. Не было такого вот отторжения, как это было весной. Поэтому, я думаю, локдаун не нужен. Мы и так очень много, наши вот предприятия, организации, и так очень много потеряли. Особенно предприятия малого бизнеса, которые до сих пор многие закрыты и не оправились. Вот. Но жизнь продолжается. И вот даже бывая, ну, буквально вот эти дни там праздничные, я заходила в крупный супермаркет какой-то, очень много людей, в масках, в перчатках, но ну, люди, в том числе с детьми, пришли не только за
покупками.
Елена
Владимировна, простите, что перебиваю, прям очень срочное событие. У президента Украины Владимира Зеленского обнаружен коронавирус, и это вот прям сообщение офиса президента. Это, я думаю, это лишнее напоминание того, что все-таки всем надо соблюдать меры.
Да, собственно, он в маске.
Неважно, кто ты, да, президент.
Давайте тогда
или...
мы все вместе пожелаем господину президенту Украины здоровья, скорейшего выздоровления. Мы вынуждены прерваться на выпуск новостей. Напоминаем, что с нами на связи член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, директор Института РУСТРАТ Елена Панина. Сразу после выпуска новостей вернемся, потому что у нас еще много интересных информационных сообщений.